Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Отбой». Вместе с вами будем подводить информационные итоги дня сегодняшнего. На лентах, как вы догадываетесь, очень много фамилий Голунов. Например, освобождение Голунова – заслуга гражданского общества и журналистской солидарности. Это заявление Союза журналистов России Москалькова. После необоснованного задержания Голунова его должны реабилитировать. Ну и прочее. Здесь много похожих сообщений. И все это все, конечно, о нем. И это все об этой громкой истории, которая не завершена. Я просто напомню, что произошло на данный момент. Было заявление Колокольцева, из которого мы узнали, что Ивана Голунова нужно освободить, а начальников уволить, лишить должностей, а в отношении полицейских, которые проводили вот эту операцию, в отношении этих полицейских проводится служебная проверка, и на время этой проверки они отстранены от своих обязанностей. Хотя, что я сам говорю, есть заявление Владимира Колокольцева, министра внутренних дел Российской Федерации. Я предлагаю целиком это заявление послушать.
В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятие с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделений собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены.
Это было заявление министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Именно он выступил вот с этим заявлением. Можно было поручить кому-то другому, но сегодня целый день звучали похожие слова. Напомним слова Валентины Матвиенко, которая называла все происходящее каким-то головотяпством. Можно еще много кого вспомнить. Мария Захарова сейчас пишет, официальный представитель МИДа, что это какое-то счастье, решение об освобождении Ивана Голунова. Ну, в общем, можно это комментировать как перехват повестки со стороны представителей власти в Российской Федерации или попытка перехватить повестку, так будет корректнее. Накануне митинга, который должен был состояться завтра, и которые все никак не удавалось согласовать, потому что пошли уже встречные требования, и много чего еще происходило, все это параллельно. И вот сейчас, не то чтобы завершая, но подводя некий промежуточный итог, получается следующая картина, вот после всего того, что произошло. Вариант первый. Действительно, наркотики Ивану Голунову кто-то подбросил, и, ну, возможно, правоохранители подбросили. И в связи с этим действительно получилась отвратительная, грязная, мерзкая история, в которой чуть было не пострадал невиновный человек, ну и прочее. И вторая версия, что, например, у него чего-то нашли, но сработали настолько топорно и обратились к стандартным понятым, которые уже не в одном были задействованы, и, возможно, приложили руку, и, возможно, сделали все это настолько криво, что теперь доказать, что ему чего-то там принадлежало найденное, ну, не представляется возможным. Ну, потому что к этому делу привлечено всеобщее внимание. И сейчас доказать обратное нет, уже нельзя. Ну, в общем, фарш невозможно провернуть назад. И ознакомившись, я так понимаю, со всеми предварительными результатами, ну, Колокольцев ссылается и на дактилоскопию, и на генетическую экспертизу, поняли, что дело разваливается. Это вот то, что произошло на сегодняшний день. Вот такая, с одной стороны, мерзкая, а с другой стороны, прекрасная история. Мне нужны ваши комментарии. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, у меня вот такое мнение, что, ну, конечно же, подбросили. Потому что если бы, скажем так, если бы... Они там, если бы он что-то покупал, то обязательно были пальчики бы, обязательно были следы под ногтями, что он касался этих наркотиков. И, ну, конечно же, подкинули.
Результат вот этой истории. Ну, то есть, что теперь должно произойти? Ну, например, все общество удовлетворено тем, что уволили там двух генералов, плюс еще освобожден Голунов. Все, все счастливы.
Нет, обязательно надо менять систему по наркотикам, потому что это, ну, достаточно легко подбросить. То есть, ну, грубо говоря, должна быть процедура, за нарушение которой должны очень внимательно следить.
Спасибо, принимается. Вопрос, который остается открытым, а откуда взялись эти самые наркотики? Ну, например, если они не принадлежали Голунову, тогда они чьи? Если нет никаких следов, свидетельствующих о том, что Голунов эти наркотики каким-то образом трогал, вообще к ним прикасался, не употреблял, судя по всему, то тогда они чьи? Откуда они взялись? Вот каким образом правоохранители эту историю будут объяснять? Или во всем будут виноваты исключительно те сотрудники, в отношении которых проводится служебная проверка? Или ниточка пойдет куда-то дальше? 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, больше всего эта история похожа вот на что. На то, что это дележка кресел. Видимо, не смогли договориться за деньги, решили решать вот таким путем. Немножко промахнулись с выбором фигуры. Громковато получилось. Но в целом, вот по моим ощущениям, вся история связана с этим. Голунов, ну, просто попал под раздачу, потому что нужен был человек, за которого бы вступились, и после которого можно было бы давать ходатайство президенту. Обычно эти вопросы решаются за деньги.
Кто у кого какие кресла пытался отжать?
Ну, вот кого уволили, обратите внимание, начальника ОВД Западного...
Пучков, да, и Девяткин, да.
Ну, вот, Западный округ очень классный. Наркоконтроль, ну, это вообще золотая жила. То есть, такие места там, ну, они начинаются там от десятки долларов, да, там, видимо, не смогли договориться. Потому что, по кандидатурам, потому что дело, конечно, не в деньгах. Такие деньги, это, ну, небольшие деньги для таких людей. Вот, и, соответственно, решили, ну, вот таким путем пойти.
Но это как-то, мне кажется, сложно, потому что
можно интриговать
и попроще. Почему?
Вы поймите правильно, смотрите, человека задерживают опера, да?
Но да.
Они не самые образованные люди на свете, давайте говорить прямо, да? Но они не до такой степени тупые. Не надо думать, что они недостаточно знают свое ремесло. То есть они делали то, что надо было делать, и так, как надо было делать. Поэтому, если бы его надо было задержать, вот этого, как его там, Голунова, да, так, чтобы он сел, его бы задержали так, чтобы он сел, понимаете? Ну, это же милиция в капиталистическом мире занимается зарабатыванием...
Не-не-не-не, смотрите, вы, это такое странное утверждение. С одной стороны, это такая многоходовочка с тем, чтобы убрать, да, ненужных генералов, а с другой, да, стороны, опера сработали настолько топорно, что вообще никто ничего доказать не может.
В разрезе того, что надо было поменять людей на постах, они сработали правильно. Потому что если бы они его арестовали и посадили, тогда какие претензии к генералам? Тогда наоборот, надо
серьезно завешать. Так опера сейчас первые и присядут, если выяснится, что вообще наркотики принадлежат им, потому что больше некому.
Ну, поверьте мне, в каждом ОВД, на каждой опере лежит такая папка, что он может присесть вообще по звонку в любой момент. Там честных людей-то нет, вы поймите правильно, что даже те, кто лично в руки не берут деньги, взятки, вот есть человек, он принципиально взятки не берет. Ну, товарищи же он покрывает, он же знает, что делается в его околотке. Соответственно, там каждого можно закатать, там, ну, на пятерку это прям минимум.
Понимаете? Я одного честного опера знал лично.
Нет, я же говорю, есть те, которые сами не берут, но он же знает, что у него там коллеги по его отделению берут, правильно? Ну, догадывается ведь, если коллега приезжает на работу там на крузаке за 100 тысяч долларов, при зарплате там 3 тысячи долларов, в лучшем случае, ну, наверное же, он догадывается, что что-то тут не так.
Спасибо, спасибо за версию. Не знаю, ну тоже я буду в ней сомневаться, если позволите. У меня работа такая, вообще во всем сомневаться, никому не доверять. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, ну, Наталья.
Вы знаете, я как-то всегда ищу в таких ситуациях, кому это выгодно. Ну, понятно, что здесь совершенно явно, что это невыгодно каким-то начальникам полицейским, и в том числе и Колокольцеву, да, и всем вот этим людям. Но в то же время я думаю, что Голунов был использован, и я придерживаюсь мнения, что нет дыма без огня, поэтому обычно людей ловят на каком-то слабом месте. Я думаю, что они его выбрали как такую резонансную фигуру, да, то есть это я не верю, что он как-то случайно, ну, в смысле, они не знали, кто он, чем занимается, правильно? Ну вот, но у него, видимо, есть какое-то слабое место, не будем говорить, какое. Его решили на нем поймать, возможно, он просто был в этот день без всего, ему подбросили это, чтобы, как говорится, до конца сыграть. Ну, в общем, история темная, и понятно, что выгодоприобретатели здесь, это, в общем-то, официальные СМИ, и, наверное, люди, которые сейчас на этом сделают себе, немножко исправят свою репутацию, я так скажу.
А может быть, все проще, и действительно, это была какая-то плохо сработанная операция, там, не знаю, по подставе Голунова или по изъятию наркотиков у Голунова. Ну, просто профнепригодность.
Да. Ну да, ну тоже может быть. Но я все равно думаю, что, понимаете, на самом деле, не стали бы они, в конце концов, действительно, не 90-е годы, уж совсем такого там, как сейчас модно говорить, беспредела. Наверное, все-таки полицейские не допускают. Я знаю очень много порядочных полицейских, на самом деле, и мне жалко этих оперов, которых явно как-то использовали, и, в общем, что-то им там не до конца рассказали, в общем, как-то они сработали топорно.
Слушайте, ну, может быть, они просто привыкли так работать? Ну, потому что дела, связанные с наркотиками, они не вызывают ни у кого никогда никакого сочувствия.
Вы знаете, да, но я вам также скажу, что люди, которые занимаются наркотиками, обычно очень профессионально, потому что это очень серьезная вещь. И сейчас то, что вот происходит вообще, я не знаю, там, по крайней мере, в Москве, это все знают, все об этом говорят, что просто повальное, да, там, молодежь, повальное увлечение наркотиками, особенно после того, как запретили пиво продавать после 10 вечера. Зато закладки работают 24 часа в сутки, да?
Спасибо, спасибо. Слушайте, я даже проведу голосование. Мне очень любопытно, как вы вообще на эту историю смотрите. В вашем понимании это какая-то многоходовка, а дальше можно как угодно воспринимать. Там пиджаки против сапогов, но имеется в виду гражданские против силовиков. Или там операция по смещению одних генералов другими генералами. Это похоже на какую-то многоходовочку. Это 134-21-35. Вы полагаете, что все дело в элементарном непрофессионализме? Ну, там, а дальше у этого непрофессионализма различные версии. Ну, просто хотели на него повесить какое-то дело по наркотикам, но облажались. Или, ну, просто там взяли, а принять нормально не смогли. Ну, это другая уже версия, это 134-21-36. Все дело в элементарном непрофессионализме, 134-21-36. Это больше похоже на какую-то многоходовочку, это 134-21-35. Там, или борьба башен Кремля, я не знаю, или генеральские какие-то выяснения отношений. Это 134-21-35. Нет, это больше похоже на элементарный непрофессионализм. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Префиксы там и там один и тот же. 8495. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это Голунов, это человек, которому просто повезло. Потому, а сколько таких, которым не повезло, за которых не вступилось, пресса и прочее, знаменитые люди, это, таких у нас миллионы сидят. И проблема-то не в том, что там это кто-то там...
Вот секундочку, просто важное уточнение. У нас меньше миллиона граждан Российской Федерации сидит, а так все остальное продолжим. Да, да.
Ну, дальше, проблема-то не в том, что там какой-то следователь что-то там нахимичил. Проблема в том, что судья в конечном итоге взял под домашний арест человека, не вникая вот эту билиберду, которую ему подсовывает следователь. Потому что вот в данном случае я тоже отсидел за убийство, которое совершили другие люди, грубо говоря. И там те же понятые, как правило, это просто следователи прокуратуры. списанные. И судья до лампочки на это, то что здесь вся проблема
в судье. А я не знаю, нет, судье приводят человека, говорят, вот так, мол, и так, мы его подозреваем в том, что он наркотиками торгует.
В полном, в 100% сговоре с прокуратурой, со всей вот этой системой, он пляшет под их дудку.
Судья уже принял странное решение, когда отправил его не в следственный изолятор, а под домашний арест для наркодела. Это нетипично.
Это нетипично, но тем не менее, если он вообще, судья, ничего не должен был просто отфутболить и дать пинка под зад этому следователю.
Не знаю.
Так что он это не сделал? Не сделал.
В чем дело-то? Это непрофессионализм чей-то или правда похоже на какую-то многоходовку?
Нет, это просто чисто вот не думали, что так все вот выйдет, что вот этот человек, за него столько народу вступится. И все.
Спасибо. Благодаря топорной работе своих подчиненных, Колокольцев сможет продать 2 генеральских места и поднять денег. А грязи Министерства внутренних дел не привыкать. Все и так знают про его коррумпированность. Это пишет Брэнгвин. Очередное доказательство того, что наркомафия могущественнее, влиятельнее кладбищенского бизнеса, если они вписались за Голунова. Это пишет 68-й. Предлагаю всех наградить и объявить, что это были учения. Это Мартин пишет. И не надо повторяться так много раз, Мартин, я уже все прочитал. Что еще? Неправильное голосование. Самый очевидный вариант – хотели закрыть рот, но непрофессионально. Это пишет Elemental. Ну, пожалуйста, устройте свое голосование. Но в эфире пока я его организую, поэтому это мой вопрос. Это больше похоже на многоходовку. Да, 134, 21, 35. Здесь видны какие-то интриги, подковерная борьба одних с другими, а Голунов здесь просто пешка. И это, да, многоходовка какая-то. 134, 21, 35. Нет, это просто тупой непрофессионализм. Вот все, что вы наблюдали, это был тупой непрофессионализм. Это 134, 21, 36. Или так неловко пытались подставить, или так неловко пытались задержать человека с наркотиками. Я не знаю, но в любом случае это непрофессионализм. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще 73, 73, 94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, у меня складывается впечатление, что общество поняло, что его власть не слушает. Вот по нарастающей там вот и в Екатеринбурге, потом до этого чиновницы выступали очень пренебрежительно относятся к народу. И вот мне кажется, вот это все же...
Вы говорите больше о последствиях, чем о самом деле. Это несколько иной поворот нашей дискуссии, мы, возможно, об этом поговорим чуть-чуть позже. Сейчас вот здесь просто хочется понять, а что, ну что это было-то? Даже история-то до конца не завершена, еще служебная проверка. Мы еще хотим узнать, кому принадлежали наркотики. Они же есть, они же были в деле, или это уже не наркотики, а это какое, я не знаю, что это, мел. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня другой вопрос интересует. Вот действительно же касались этой темы, что сколько таких людей по народной статье по этой находится под стражей.
Но... А вот будет интересно, потому что Генпрокуратура начала проверку по факту привлечения понятых по вот этим делам. Ну, по крайней мере, такая информация просачивалась. Интересно будет посмотреть на результаты этой проверки, когда вдруг выяснится, например, что одни и те же понятые вот в этих делах по 228 статье фигурируют. Ну, как версия?
А вы думаете, я не представился, я адвокат сам. Вы думаете, кого-то в суде это интересует, когда эти факты приводят?
В суде, я полагаю, что нет. Ну вот, а что покажет тогда проверка Генпрокуратуры, если все это всплывет? Тогда что, все эти дела пересматривать?
По идее, да, но ведь на это никто не пойдет. Вы понимаете, что вот в суде на мере пресечения судья вот говорит о том, что, вы знаете, я не вправе вдаваться в обоснованность обвинения, да, я вот рассматриваю конкретный факт и все, понимаете, а вот остальное это не ко мне, это к следователю. А у следователя, у него хоть кол на голове тиши, просто хоть кол тиши на голове.
Вы адвокат, у вас юридическое образование,
ему
вы запросто...
Ему все равно, все равно. И знаете, какая позиция? А вы знаете, вот вы суд разбираетесь, он у нас умный, а мы вот нагрузим по полной, а в суде пусть отваливается. Но это разве позиция? И так во всех следственных подразделениях Москвы.
Сейчас нужен ваш юридический мозг, потому что я не могу поставить себя на место судьи. Я не так хорошо знаком с буквой закона и с логикой закона вот в таких вещах. Поэтому, ну, если позволите, я уточню. А если правда, вот эта проверка Генпрокуратуры выявит, что одни и те же понятые вот по разным делам проходят по 228 статье. Это повод для пересмотра с точки зрения буквы закона или не повод?
На соответствующих обстоятельствах, ну, я сомневаюсь. А, понимаете, в делах о наркотиках, а что это меняет? То есть есть изъятые наркотики, да?
Да.
И следственным органам необходимо всего-навсего одно установить. То есть они изъяты, и это уже нарушение закона. То есть уже уголовное дело по факту их изъятия, оно возбуждается. Осталось только либо этого человека к ним, ну, прилепить, установить его причастность, что это его или не его.
Вот. И вот здесь самое интересное, если мы делаем вот эту причастность, не знаю, вешаем наркотики на какого-то конкретного человека, то хочется понять, а все ли процедуры соблюдены с точки зрения закона, с тем, чтобы, да, было доказано, что это наркотики его. А если выяснится, что были процессуальные нарушения, а если выяснится, что к ним применялась физическая сила...
Об этом суды в Москве, к сожалению, не слушают. Вот сколько копий на эту тему сломано уже, вы понимаете, вот я вот что хочу сказать, я закончу, да?
Да.
Просто когда за преступления, связанные с наркотиками, назначают такие наказания, да, 10, ну, за сбыт от 228 прим. 1, от 10 лет.
Да.
Сразу 10 лет человеку, ну, светит, скажем так, да? И когда эти статьи идут валом, просто их десятками, вот эти вот товарищи-следователи их штампуют, о качестве говорить не приходится. Я вот предлагаю вот сравнить, да, качество дел, которое расследует там хорошо, плохо Следственный комитет, ну, так или иначе, они расследуют, да, по убийствам, но они хотя бы версии проверяют, да, то есть не может человек по делу, по убийству, чтобы дело поступило в суд, чтобы хотя бы хоть как-то не отработана была версия, да, потому что почему? Потому что, извините меня, наказание существенно, и следователь должен, ну, приложить какие-то усилия к расследованию уголовного дела. А тут 10-12 суды Москвы штампуют эти приговоры, от 10-15 лет назначить за наркотики вообще не разговор. Вообще. То есть смысл какой? У человека задерживается человек, у него изымаются любой наркотик. Героин, кокаин. Вот что значит много или мало? Да? 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм или 50 грамм. Вот для вас, наверное, это много. И для меня много. Мы умрем с вами, если их употребим. Да? А люди, которые их употребляют, они говорят, слушайте, ну вот там, для меня это немного, но никого это не интересует.
Да. Все, ну, потому что прописано в законе. Там
Не прописано это в законе. Ну, потому что не прописано.
В граммах сколько там? 4 крупные партии, там больше 6 граммов.
Есть статья особо 228, крупные, да. Есть 228 прим. 1. Там четко написано: либо это хранение без цели сбыта, либо это сбыт, а равно там покушение на сбыт.
Я понимаю, мы закопаемся. Ну, похоже на что? На разгильдяйство? Это стандартная практика в нашей...
Не закопаемся, да. Просто никто не хочет брать на себя никакой ответственности. Говорит, а вот давайте, значит, пускай будет по максимуму, а суд разберется, а мы заодно статистику подправим.
Да.
Вот вся любовь.
Да, спасибо. Том Турквимада согласен как раз с адвокатом, который до нас дозвонился. Звонящий прав, следак говорит, пусть суд там смотрит, а суд потом и говорит. Но раз следствие не нашло ошибок, значит, их нет. И все, и круг замкнулся, и дальше уже бессмысленно как-то это дело рассматривать, потому что все становится очевидно. Чего? Я остановлю голосование. Результат. 60% наших слушателей уверены, что это какая-то хитрая многоходовка с тем, чтобы чего-то там, какого-то результата добиться, и кому-то это было вообще выгодно, с тем, чтобы и подставить и Голунова, и потом полицию подставить, и чтобы, наверное, или место освободить. Ну, в общем, какой-то это хитроумный план, уверены 60%. 40% полагают, что это просто непрофессионализм. Просто тупой непрофессионализм. 40% так думают. Я, честно говоря, вот среди этих 40%, и мне до конца не ясно все-таки, что это было. Это тупой непрофессионализм, когда пытались подставить человека и подбросить ему наркотики, или это тупой непрофессионализм, когда пытались взять человека с наркотиками, а теперь вообще невозможно доказать, что эти наркотики принадлежали ему. Вот это вот две версии тупого непрофессионализма, и та, и другая. Вот и все, как это выглядит с моей точки зрения. Мы, конечно, эту дискуссию продолжим. Это все будет уже после информационного блока. Просто еще из комментариев. Ничего, уволят по горизонтали без отрицательных мотивов, в зависимости от должности и звания, или влепят неполное служебное соответствие с правом восстановления других, в других подразделениях без особой пыли и шуму. Это уже версия 68-го. А Колокольцев не хочет сходить в отставку, пишет 853-й. Нет, Колокольцев пока отправляет в отставку. 18:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ларсен Дмитрий пишет: недоказанность и отсутствие состава преступления – разные вещи, Колокольцев юлит. А я здесь абсолютно понимаю Колокольцева, поскольку в деле фигурируют наркотики, и наркотики как будто бы есть физически, значит, сам факт преступления есть. Только кто совершил это преступление? Голунов, полиция, судя по тому, что сказал Колокольцев, доказать, что это Голунов, они не в состоянии. Из-за процессуальных нарушений или просто потому, что этого не было как факта, ну, ровно потому, что эти наркотики ему подбросили. Если подбросили, тогда дело должно быть расследовано в отношении тех, кто подбросил, и служебная проверка уже как будто бы проводится, и тогда должны сесть они, то есть те самые сотрудники правоохранительных органов. А если они сядут, то это каким-то образом изменит систему, повлияет на систему, как-то осторожнее будут, например, работать борцы с наркоманией, не знаю, все это пихалово окончательно прекратится в Российской Федерации, вымрет как мамонты, или что произойдет? Сейчас отдельно просто хотелось бы поговорить о последствиях дела Ивана Голунова, которое просто развалилось. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Это радиостанция?
Да, в эфире. Как вас зовут?
Я Александр. Хотел вот такой момент уточнить. Получается, что это кто-то заказал, то есть можно прийти в полицию, заказать своего соседа, чтобы его, грубо говоря, посадили. Получается, так работает полиция?
Не уверен. Если, я думаю, вы придете в полицию и обратитесь к дежурному с просьбой кого-нибудь заказать,
нет,
то у вас вряд ли что-то получится, да.
Конечно, не дежурный, а начальник этих оперов получил заказ.
Не знаю, не знаю, я все-таки жду как бы результатов служебной проверки для того, чтобы выяснить, вот эти наркотики, они чьи в итоге? Они из какого воздуха образовались? Тогда уже можно будет понимать, подбрасывали их или нет. Если подбрасывали, тогда, наверное, вы правы. И можно сработать именно таким образом, если знать, к кому обращаться. А если не подбрасывали, ну тогда пусть объяснят, откуда они появились в этом деле вообще.
Да, я тоже согласен.
Да?
Все, спасибо.
Спасибо. И хранить вроде можно, сбывать нельзя, пишет 235-й, отпечатков его не нашли. Не нашли ничего, я напомню, вообще ничего не нашли. Нашли, как утверждают сотрудники полиции, которых теперь отстранили от исполнения служебных обязанностей, что-то в рюкзаке и что-то в квартире. И это подтверждают понятые, в отношении которых тоже проводится отдельная проверка. Поэтому считайте, что ничего не нашли. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Да, Борис.
По моему мнению, тут, конечно, нет многоходовки. И был профессионализм на каждом этапе.
Где?
Потому что...
Где? Укажите нам на профессионализм, потому что хочется понять.
Да, все-таки. Да, просто ситуация менялась. И вступали новые игроки совершенно профессионально. Исходно, ну, кому-то не нравится Голунов, и с ним решили разделаться.
Секундочку, давайте и по пунктам. Давайте по пунктам. Вот есть, да, Голунов, с ним решили разделаться. И здесь, значит, у нас постепенно вступают разные игроки.
Выбрали такой способ.
Так.
И совершенно профессионально на него завели дело, все было оформлено, суд определил ему меру пресечения.
Не-не-не-не, с самого начала тут появились странности. Ну, например, когда вдруг зачем-то пресс-служба МВД публикует фотографии, которые вообще никакого отношения к этому делу не имеют. То есть, если мы утверждаем, что сотрудники полиции сработали профессионально, то уже здесь начинает сбоить.
Я немножечко беру «профессионально» в кавычки, потому что они работали в том понимании профессиональности, в котором они работают каждый день.
Ну, тогда это не профессиональный подход. Ну, то есть, если ты подбрасываешь наркотики таким образом, что потом нет возможности вообще доказать, что эти наркотики принадлежали этому человеку...
Она была бы, но ситуация изменилась, и вот чудо чудное, появилось общественное мнение... И это действительно чудо и большая радость. И вот возникает другой этап развития событий. И очень профессионально Москалькова докладывает нашему президенту, и все совсем поворачивается. И дальше Колокольцев очень профессионально распоряжается, ну, как должен распорядиться. И вот уже совсем другая ситуация.
Я понимаю, но мне все-таки кажется, что вы несколько неуместно используете слово «профессионально», потому что профессионализмом здесь и не пахнет. Здесь самый главный пострадавший в этой истории – это не столько Иван Голунов, потому что сейчас его будут носить на руках, будут брать интервью и прочее, а его вот те самые полицейские, которые обделались со всех сторон, вообще со всех. И Колокольцев теперь вынужден сам выходить и объяснять, ну, вот здесь как бы погорячились двух генералов, я предлагаю президенту все-таки отправить в отставку, потому что они не справляются со своими служебными обязанностями, и он обтекает в этот момент. Он в этот момент дает объяснение.
Да, но он замечательно воспользовался этой ситуацией. Генералов можно было бы, наверное, и не снимать, но ему, похоже, этого хотелось. Вот. А вот эти лейтенант там и младший опер, ну, это вообще расходные пешки. Вот, хотя, возможно, ну, как-то мы через некоторое время об этом, обо всем забудем, и они спокойно продолжат где-то функционировать.
Спасибо, спасибо, спасибо за вашу версию. Ну, мне она кажется мало правдоподобной. Меня интересуют последствия. Но вот она громыхнула, эта история с Иваном Голуновым. Ну вот, она прозвучала так, и ее гул будет еще какое-то время разноситься. Прозвучала довольно громко. И возникло и напряжение в обществе, и очередной этап недоверия к властным институтам в Российской Федерации. Скажем так, новая ступень была преодолена вот здесь. Эта история стала громкой, эта история стала объединяющей. Эта история могла очень серьезно ударить, и еще, возможно, ударит. Насколько сильно? Вопрос, вопрос. А дальше политики как эту историю отыграют? Вопрос тоже. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Мне кажется, Голунова в принципе не хотели сажать изначально, потому что вспомните, например, как у маленького мальчика эксперты нашли алкоголь в крови, то есть если бы хотели его посадить, мне кажется, договорились бы со всеми экспертами и показали бы то, что под ногтями на ладонях у него есть наркотики.
Я напомню, что эксперт, который мальчику вынес диагноз алкогольное опьянение, он в итоге сам получил срок.
Ну, это через какое-то время.
Ну, просто так не работают эксперты. Они тоже прекрасно понимают, что они рискуют.
Ну, это да, но мне кажется, все-таки смогли бы как-то договориться.
Возможно, вот. Возможно. Каковы последствия?
Последствия просто смена руководства именно в том районе. Полиция, может, где-то перешли дорогу.
Ну, тогда это никаких фактических последствий. Из серии «пошумим да забудем».
Да.
Есть, спасибо, принимается. Как можно сомневаться в его невиновности, если у него не нашли ничего под ногтями? Если вы не контактировали с тем, что у вас нашли, как оно к вам попало? Вы в перчатках все делали? Очень маловероятно, это пишет Elemental. Как можно сомневаться в его невиновности? Ключевое, у нас презумпция невиновности. Поэтому он невиновен, пока обратные не доказали в суде. Поэтому вообще... Вот здесь никаких сомнений, он невиновен и точка. Ну, ровно потому, что доказать обратное сейчас ни у кого никакой возможности нет. Вот и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Значит, я вот так для справочки. В каждом деле о наркотиках там несуразности полным-полно. Вот, к примеру, у меня сыну дали 8,5 лет, где на одной странице приговора написано, что он изготовил наркотик 11 декабря, а продал его 8-го, и судья все это приняла на веру. Вот так вот.
На эти нестыковки никто ни внимания толком не обращает. Дальше, это поменяется после такого громкого скандала?
Думаю, что нет, потому что слишком большие там завязанные люди и деньги, и все вместе. И эта статья с наркотиками, она очень хлебная для всех правоохранительных структур. Количество народа, сидящих по этой статье, оно неисчислимое. Обратите внимание, что когда подбрасывают наркотики, подбрасывают их ровно столько, чтобы тянуло на...
Да, мы это вспоминали. Там.
Да, и
Десятые граммы решают. Десятые граммы решают, да.
Да. Вот у меня сыну на 13 соток грамма превышен был этот максимальный размер. Вот.
И все, да. И... Спасибо. Спасибо, спасибо. Брэнгвин задается вопросами относительно возможных последствий. А чем закончилось дело Евсюкова? Дело УВД Дальний в Казани, дело приморских партизан. Ничем. И в этот раз громко посадят, а потом тихо выпустят стрелочников, пишет Брэнгвин. Но я напомню, что дело Евсюкова привело к масштабной реформе Министерства внутренних дел. О том, как она была проведена, это отдельная история. И здесь к этой реформе довольно много вопросов. Но это да, дело Евсюкова привело к громкой реформе. К масштабной реформе, и плюс ко всему сам майор Евсюков, я напомню, пожизненно сидит, я не помню, где он там, в «Лебеде», в «Дельфине» или в «Полярной сове», но где-то там пребывает. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, а у вас нету вот какой-то все-таки связи между убийством спецназовца, которое недавно произошло, и вот этим делом? То есть в той ситуации полиция проявляет какую-то беспомощность, потому что вот это занятие охраной общественного порядка, мне кажется, сейчас полиция вообще эту функцию не выполняет.
Ну, они вам могут рассказать, что ППСников не хватает, люди на земле вообще дефицит, поэтому я вот здесь одно к другому не привязываю. А где...
Излишнее рвение, излишнее рвение, и в обоих случаях, собственно говоря, полиция выглядит не лучшим образом. И возможно, что это тоже все можно использовать для каких-то внутрикадровых, там, внутриведомственных игр.
Возможно, это будет как-то использовано, но я не уверен, что одно к другому вообще можно привязать. Потому что, что касается убийства спецназовца, да, не было на месте ППСников, и это провал Министерства внутренних дел. Но потом практически все были оперативно задержаны, и это уже как будто бы заслуга Министерства внутренних дел. Поэтому здесь они и провалили, и отработали одновременно.
Ну, просто я, знаете, хотел сказать, вот я наблюдаю, да, последние события, мне кажется, я вот по тому, что происходит вокруг моего дома, да, про то, что происходит, я вижу в новостях, в том числе убийство спецназовца, мне кажется, что Министерство внутренних дел, оно как-то забывает, начинает перерождаться, забывая про свои функции, вот основные, и это приводит к таким провалам, как произошло с Иваном Голуновым, то есть они уже не могут даже нормально отработать, в том случае, если это был какой-то заказ. Начиная с общественного порядка, провала, да, что убивают. Кстати, вопрос, никто не пойдет в отставку в том районе, где произошло это убийство?
Не знаю, пока об этом не слышал, пока об этом не слышно. Мне кажется, что несколько пакетиков – это лишь вершина айсберга. А где килограммы, и кто-нибудь за них сидит? Может, нам очень много не рассказывается, это спрашивает Игорь. Да, наверняка многое нам не рассказывается. Проблема в итоге лежит в юридической плоскости. Нужна прецедентная юриспруденция. Тогда ответственность судейских повысится. Это уже Киевич Джуниор пишет. Не знаю. Ну, прецедентное право у них в Соединенных Штатах Америки. Я не уверен, что нам бы вот это прецедентное право подошло бы, потому что у нас такие лютые прецеденты случаются периодически, что их использовать было бы, наверное, не совсем корректно. Еще, была ли эта операция приурочена к очередному шоу с Путиным, спрашивает Николай. Я напомню, что прямая линия у нас будет больше, чем через неделю, поэтому это вообще маловероятно. Что еще? Еще. Дело в том, что силовики были уверены, что все проглотят очередной произвол, а общество возбудилось этим беспределом и начали отыгрывать назад 2.08. Общество было очень недовольно произошедшим с майором Евсюковым. Тогда, я напомню, случилась реформа Министерства внутренних дел. Милицию переименовали в полицию, провели переаттестацию, криво, косо. Ну, вот это вот все было сделано. Добавили заработную плату, а теперь что? Теперь очередная реформа Министерства внутренних дел? Или это бессмысленно в Российской Федерации? Каковы последствия? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут. Да ничего не будет, никакие реформы не помогут. Вы смотрите, вот говорите, ГРУшника убили, да, спецназовца. Если бы не было дела резонанса, никто бы никого не нашел, никто бы не узнал. Они настолько уже все обнаглели, они настолько уже расслабились, ничего делать не хотят. Так вот, занимаются всеми этими своими делами, махинациями, что спецназ эти ГРУ там ходят чуть ли не в буденовках по Англии, Скрипалей отравить не смогли по-человечески нормально. Здесь тоже не могут даже элементарных вещей сделать. Настолько уже просто оборзели. И они ничего не хотят и не могут.
Смотрите, ну, например, например, они не самоубийцы, они прекрасно понимают, что вот этот пар недовольства нужно куда-то стравливать. Куда? Через что? Через реформу? Вариант. Или что? Или сменить руководство просто Министерства внутренних дел? Ну, тоже вариант. Ну, а какой бы выбрали вы, например?
Да я боюсь тут, кроме радикально всех убрать и всех поменять, потому что там столько генералов сидит, которые крышуют разные бизнесы, занимаются своими делами, крышуют компании строительные, там, транспортные. У них там свои дела, их там толпы в этих министерствах. Вот ГАИ наши реформируют и не реформируют, толку никакого. Сейчас разогнали всех, сейчас работы там некому, а ничего не поменялось. Все равно ловят, подставляют, вот те же наркодети, кто с наркотиками борется. Да куда ни плюнь, в органах МВД в наших, везде такое. И никаких перспектив хороших, я думаю.
Смотрите, что, да, ваша короткая формулировка «всех разогнать», но это, в принципе, укладывается в тот самый тезис о реформе Министерства внутренних дел. Но здесь как с кораблем получится, который лавировал, лавировал, да не вылавировал. А с реформой Министерства внутренних дел сколько можно их реформировать и переаттестовывать? Аттестовали, аттестовали, да не переаттестовали. Это как? Надеюсь, вы понимаете, что постановка с Голуновым заказана с самого верха, и рядовые милиционеры только приказ исполняли. Их уволят, а потом втихую восстановят с почестью, пишет Михаил Потапенко. Не знаю, сомневаюсь. Если они такие мелкие пешки, зачем, какой смысл их восстанавливать? В официальных документах нестыковка, в протоколе задержания 5 пакетов, а в постановлении 2 и 3 дома. Это пишет Вадим. Константин пишет. Реформа будет? Матвиенко же сказала, что нет доверия правоохранительной системе. Ну, может, это для красного словца, я не знаю. А может быть, действительно, это уже такой тезис, проброс на то, чтобы эта реформа состоялась в очередной раз. 7373-94,8. Последняя была ровно 10 лет назад. Может быть, это цикличность у нас такая. 7373-94,8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Очень много, да, рассуждений, ну, скажем так, обывателей, которые отношения не имеют к закону ОБРД, закону полиции и так далее, и работе, естественно, в полиции.
Да, прекрасно, вот. Да. Судя по вашим формулировкам, вы имеете отношения, и очень хорошо, что вы дозвонились, да.
Ну, да, имею, имел, не суть важно. Суть в том, что, вы поймите, опера отработали ОРМ, да, задержали человека.
Оперативно-розыскные мероприятия, я просто перевожу, совершенно. Да.
Да, совершенно верно. Предоставили эти ОРМ своему руководителю, не маленькому там отделению, там, а достаточно большому, который с этим всем ознакомился, наложил визу. Следствие, рапорт о обнаружении признаков преступления составили, принесли следствие, то же самое, руководитель ознакомился, следствие, что-то там подправить, не подправить, сказал, подправили, дальше, дело возбудили. Дальше что? Дальше у нас идет мера пресечения, избрание меры пресечения. Соответственно, по, ну, скажем так, на бальтийском языке, пошукали с прокуратуры, все ли у нас нормально? Нормально. Пошли в суд. Суда ознакомился, поддержал и мера пресечения, арест. Хотя удивительно, что по наркоте меры пресечения избрали домашний арест.
Но это уже нетипично, уже странно, да.
Да, это нетипично. Насчет непрофессионализма, это достаточно простое ОРЭ, мероприятие по задержанию человека, сбывающего, соответственно, наркоту. Оно отработано настолько, что, ну, я не знаю, это как таблица умножения в первом классе там, или в каком-то третьем учите, это примерно то же самое.
Тогда откуда делать столько косяков, простите?
А какие косяки? Мы же о них не знаем.
Например, если потом в суде домашний арест уже сбоит, а если потом руководство, видимо, запрашивает материалы этого оперативно-розыскного мероприятия и понимает, что дело-то не выглядит выигрышным, здесь нужны были...
Кто запрашивает?
Ну, я так полагаю, руководство как раз и запросило для того, чтобы понять. А вообще, вот что за дело такое, из-за которого шум-гам?
А, ну, вы понимаете, когда шум-гам именно пошел по стране, то, как бы, естественно, руководство достаточно великое там в роли там начальника главка или замминистра и т.п. Это начнет интересоваться.
Да.
Естественно. Но, извините, задержали позавчера или там когда? Вчера?
Шестого.
Ну, там не суть, какая разница. Все равно срок расследования достаточно, ну, не длительный, но 2 месяца должно расследоваться дело. Проведены экспертизы, очные ставки, допросы и т.п. и т.д. И вдруг кто-то такой умный посмотрел материал, ох, ёпарас это, и решил, что там ничего нет. Да такого не бывает.
А как так выходит? Смотрите, генетическая экспертиза – ноль. Дактилоскопия – ноль. Фотографии какие-то левые пришивают к делу и их публикуют. Ну, это даже не ноль, это минус. Синяки и ссадины находят в больнице, ну, слава богу, без переломов. Это тоже минус. И здесь руководство, я полагаю, уже начинает чесать в затылке. Ребята, а у вас видео хотя бы есть того, как вы его берете? А понятые у нас кто? А выясняет, что понятые те же, которых использовали уже многократно во всех этих делах. И тут руководство понимает, что у них сейчас будет пригорать.
Ну, смотрите, давайте разберем. Если обычные, скажем так, постоянные наркодилеры, там, которые по точкам бегают или там чекеры распространяют, у них что берут? Срез, соответственно, одежда, там, куртку, карман, брюки, что-нибудь чтобы там обнаружить что-либо. Соответственно, ну, понятно, как вы говорите, там, либо смывы, либо ногтевые срезы берут, все это экспертиза показывает, то люди посерьезнее, не такие, там, скажем, условно тупые, они, естественно, работают по-другому. Никакой условно чиновник, если мы сейчас будем говорить о взятке, не возьмет деньги в руки. А он скажет, положите мне там туда портфельчик, откуда там его пальцы возьмут. То же самое как бы здесь может быть. Насчет понятых давайте разберемся. Понятым имеет право быть любое незаинтересованное лицо.
Да.
В суде в свое время, когда адвокатура накинулась, так сказать, на гособвинителей по делу там по взятке, и начали говорить, а вот эти понятые были использованы там, там-то там, в таком-то уголовном деле. Судья сказал, и что из этого? Понятые должны быть у оперов те, в которых они уверены, что позвонят в любое время, и эти понятые подъедут засвидетельствовать факт того или иного преступления, либо осмотра места происшествия.
А вот, здесь уже смотрите, работает резонанс. Да.
Да, резонанс. Но вы спросите, поинтересуйтесь, там есть знакомые, трудно ли найти понятого на месте происшествия? Да практически невозможно. Все отказываются. Никому нафиг не нужен этот гражданский долг там или т.п. и т.д. Поэтому, естественно, понятые должны быть вот такие люди, которые действительно с гражданской позицией, которые готовы засвидетельствовать то там или иное мероприятие, оперов, там, следствие, т.п. и т.д.
Ваша версия, если бы было какое-то железобетонное доказательство, тогда бы вот история повернулась таким образом или нет?
Мое предположение, что даже если бы железобетонные доказательства были, все равно вот так, как сейчас повернулось, так оно и повернулось бы.
То есть даже если...
большой резонанс.
А, простите, а как же вот этот вот тот самый долг выполнить? Как-то прекратить торговлю наркотиками. Это уже вообще не считается в этот момент. Ну и плюс ко всему, само министерство выглядит, ну, мягко говоря, не в лучшем виде, учитывая тот самый резонанс и невозможность, видимо, доказать обратное.
А министерство в таком виде, оно уже давным-давно таким образом, вернее, выглядит, и его постоянно и постоянно министерским дел, я имею в виду, приопускают. И сейчас он находится, как все сотрудники полиции, в ниже плинтуса. Тем не менее, среди сотрудников полиции, я даже не буду говорить там 50%, 80-90% профессионалов, которые работают там не щадя ни себя, ни свое времени, и раскрывая преступления, загоняя дела в суд. Да, я согласен, среди сотрудников, как среди любых граждан абсолютно, имеются люди, нечистые на руку, да, в отношении них тоже нужно работать, возбуждать уголовные дела. Но огульно, как это делает сейчас у нас, полицию поливать, ну... Я считаю,
внимание, нет. Вопрос, какие последствия? У нас остается буквально 40 секунд.
А вот здесь, не буду врать, я не знаю. Это мы с вами посмотрим, увидим, и от этого сделаем выводы, что там все-таки было. Хотя, условно, я там и так сделаю вывод, когда узнают о знакомых, что там было.
То есть вы более-менее осведомлены и полагаете, что просто не смогли доработать, руководство испугалось общественного резонанса?
Нет, я пока не осведомлен, но я буду, говорю, осведомлен, так и знакомых достаточно много, и, естественно, как я дойду практически до первоисточника.
Звоните нам в эфир, хоть вы расскажете. Интересно же.
Все, спасибо вам.
Спасибо большое вам. Это были комментарии нашей аудитории. Вопросов очень много остается по делу Ивана Голуна.
Палата Илья Ремесло и председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Программа «Своя правда». Я благодарю, что вы нашли время и пришли в нашу
студию. Спасибо.
Я хотел бы секунду. Да, я хотел бы принести извинения действительно Ивану Голунову. Он действительно невиновен. И я обещал это сделать, и я это делаю. Да.
Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И несмотря на громкую и непроговоренную до конца историю Ивана Голунова, к которой мы еще будем возвращаться неоднократно, мы несем плюс ко всему еще и такую социально-информационную функцию и будем говорить о важных вещах для москвичей сейчас. С нами Владимир Филиппов, руководитель дирекции форума социальных инноваций регионов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Итак, правильно, если я правильно вас понимаю, вы хотите рассказать про тот форум, который вот сейчас уже скоро пройдет в Москве, и там что-то по-настоящему полезное будет для москвичей.
Действительно, у нас социальная сфера, которая многим кажется, что это только про тех, кому совсем-совсем нужна помощь, у кого что-то болит. Она выходит на некоторый новый такой технологический уклад. Мы понимаем, что в Москве, например, растет продолжительность жизни. У нас в 2010 году продолжительность жизни в Москве в среднем была 70 с небольшим лет. Сейчас мы уже достигли цифры 78 лет. И по прогнозам в начале 2030-х годов, то есть в среднем через 10 лет, у нас средняя продолжительность жизни в Москве будет порядка 86 лет. Если у нас сейчас, например, в Москве проживает 2,7 миллиона пенсионеров, людей, которым там старше 55 лет, то через 10 с небольшим лет эта цифра будет порядка 4 миллионов человек.
Ну, для вас тут целая череда вызовов, потому что, с одной стороны, растет продолжительность жизни, будет увеличиваться количество пенсионеров, плюс еще и пенсионная реформа, которая произошла, и это неизбежно то, с чем вы должны будете столкнуться, потому что с этим столкнемся мы все.
Да, но мы все с вами тоже должны знать и понимать, по крайней мере, в Москве правительство региона, я сейчас здесь в студии представляю, мы говорим о том, что все льготы для пенсионеров, которые там были, несмотря на то, что возраст там сдвинулся, они в Москве сохранились. Вот мы на форуме социальных инноваций эти и другие острые темы пообсуждаем с теми, кто такие решения разрабатывает, с теми, кто их внедряет. И впервые за вот вообще историю форумов, а форум делает Совет Федерации вместе с правительством Москвы в этот раз, мы форум сделали максимально открытым. То есть 19, 20, 21 июня на ВДНХ в 75-м павильоне мы готовим огромную, почти 15 тысяч квадратных метров выставку, которая показывает, как социальная сфера Москвы сейчас уже перестраивается для того, чтобы отвечать на вот эти новые вызовы, для того, чтобы быть более клиентоориентированной, или хотя бы быть вообще клиентоориентированной, которая работает не в реагирующем, а уже в проактивном режиме. Как мы и какими методами мы стимулируем москвичей к тому, чтобы проходить ежегодные диспансеризации. Когда мы понимаем, что вот просто когда ты раз в год проходишь диспансеризацию, когда у тебя особенно ничего не болит в возрасте, там от 40 лет и старше, ты в среднем добавляешь к своей жизни там 10 лет.
Когда... Да там не просто новые вызовы, у вас новая реальность
грядет. У нас у всех новая реальность.
Да, но...
Появляется искусственный интеллект, появляются совершенно новые возможности для принятия тех или иных управленческих решений, когда объединяются базы данных. Едешь по социальной карте, видно, насколько ты активен, делаешь покупки по банковским картам, звонишь по телефону, где бываешь, с какой скоростью едешь и так далее, и так далее. Базы данных, так развивается человеческая цивилизация, уже позволяют подсказывать, в какой части твоей траектории жизненной что-то может пойти не так, где-то что-то может быть тонко. И вот обо всем, как вообще развитие технологий меняет человека и как вообще будет будущее не только в Москве, но и во многих мировых мегаполисах и в нашей стране, мы об этом поговорим с 19 по 21 июня на ВДНХ на форуме.
Что-то наверняка же готовите. Не просто же так вы собрались поговорить с тем, чтобы обсудить какие-то решения, которые еще только грядут. Эти решения, я так понимаю, они уже есть отчасти.
Решение про то, как сподвигнуть среднестатистического работающего москвича, таких же, как мы с вами, не лениться и прийти сдать анализ крови, проверить свое здоровье, они действительно уже есть.
О, я сейчас уточню. Потому что я же помню, вот сейчас предложения, которые поступают со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, там четко обозначено, что каждый гражданин Российской Федерации фактически будет обязан пройти диспансеризацию с тем, чтобы потом в фонде обязательного медицинского страхования ему присвоили определенную категорию. И если он попадает в категорию там, с риском для здоровья, он будет обязан ежегодно эту диспансеризацию проходить. Это все обязан, некая обязаловка. Но я так понимаю, заставить человека нельзя, поэтому это нужно будет как-то решать.
Вообще слово «обязан» действительно имеет такую негативную коннотацию вообще во всей такой нашей истории. Но мы тоже понимаем, что есть такая тенденция на геймификацию, что ли, вообще человеческого поведения. И наши коллеги, частично из российских вузов, но в основном там из американских вузов, в частности из Стэнфорда, говорят вообще, что новое очень важное направление, такой поведенческий дизайн, behavior design, когда ты понимаешь, что тебе за день надо пройти 10 тысяч шагов, тебе все устройство об этом подсказывает, чтобы просто была какая-то норма, и надо выпить там 2-2,5-3 литра воды, да. Или тебе надо не засиживаться, походить по офису. Вот из таких элементарных простых вещей может складываться, в принципе, улучшение физического состояния, что мы сейчас уже делаем. У нас с начала июня, уже вторую неделю, в ряде московских зеленых зон, в парках работают такие филиалы временные московских поликлиник. Это такие павильоны абсолютно комфортные, где постоянно 22 градуса температура, где есть 6 врачей-специалистов, абсолютно комфортные условия для того, чтобы любой москвич, вне зависимости от того, в каком районе ты живешь и какой поликлинике прикреплен, гуляя в парке, например, мог зайти и пройти первичную диспансеризацию. В течение нескольких, там, 1-2-3 дней тебе приходит на электронную почту и в единую систему ЕМИАС результаты твоих анализов, и ты дальше уже пользуешься, ну, либо не пользуешься теми рекомендациями,
которые... Вас уже посчитали в любом случае.
Ну, технологии нас уже всех посчитали, поэтому не только в нашем городе, у нас, кстати, порядка 200 тысяч камер видеонаблюдения в Москве, это абсолютно позитивно сказывается на сокращении преступности, по крайней мере, мелких таких хулиганств, отсутствие темных углов в городе не только сказывается положительно на том, что ты не боишься где-то вечером гулять или ночью откуда-то возвращаться, но и общая такая криминальная ситуация в Москве существенно сократилась, даже в сравнении с нашим же городом, там, несколько летней давности.
Если позволите, я вернусь к диспансеризации. Ну, можно было выбрать разные стратегии о том, как эту диспансеризацию первичную хотя бы проводить для тех же москвичей. Можно было через какие-то мотивирующие механизмы их принуждать к тому, чтобы они шли и проходили эту диспансеризацию. Ну, не обязательно принуждающие, но, там, не знаю, выходной на работу, боте там или еще что-то такое предоставлять. А вы выбрали, я так понимаю, стратегию не столько мотивирования, сколько доступности той самой диспансеризации, и поэтому появляются те самые филиалы поликлиник в парках.
Да, это такие временные конструкции, они там только на 3 летних месяца стоят. Мы тоже ведь понимаем, что правде надо смотреть в глаза. И так сложилась социальная психология, не только в нашем городе, что в поликлинику мы идем только когда уже прям совсем не втерпешь, рука отваливается, или там рана кровоточит, или там горло болит, температура не спадает. Вот мы к врачу идем. А значительная часть всех там дисфункций организма, она может там преодолеваться тем, что ты регулярно приходишь на медосмотр. Но при этом мы понимаем, что вот для нас, для работающих москвичей, ну что я пойду в поликлинику, я работаю, да ничего не болит, да вроде так нормально, спортом занимаюсь, там вроде стараюсь...
Там, ну, нормальная логика,
да. И так далее. А там в поликлинике одни бабушки или кто-то больный еще что-то заражает. Поэтому мы сейчас и выбрали такую стратегию, в этом году ее, этим летом ее оттестируем, как сделать так, чтобы вот работающие, прежде всего, москвичи могли удобно не только быть, где ты приписан, какой поликлиника в месте жительства, а прийти там, где ты гуляешь, и такую диспансеризацию пройти. Посмотрим, как москвичи к этому отнесутся, как отреагируют. Очень важно вот помочь, простимулировать, ответственно относиться к своему здоровью. Потому что многие говорят, ну, у нас такое здоровье, такая низкая продолжительность жизни, потому что такое состояние там, медицины. Можно вообще винить всех, кого угодно, но данные говорят о том, что как минимум половина, 50%, а кто-то говорит, некоторые ученые, 70% состояние твоего здоровья зависит от твоего образа жизни, от тебя самого. Медицина, там кто говорит 20%, кто 10%.
Ну, обычно считают 10%, да.
Да, поэтому, ну, есть там такие более патерналистские взгляды и так далее. Поэтому вот мы такие проекты уже в городе начинаем тестировать и показываем на форуме социальных инноваций для того, чтобы, прежде всего, профессионалы, которые чуть-чуть корректируют свое сознание, которые не только относятся к находящимся там в медицинском учреждении или в социальном учреждении как к пациенту, но они еще и должны относиться как к клиенту для того, чтобы люди с большим желанием туда приходили. Вот мы же с вами там все помним из нашего детства, какие были там те же самые продуктовые магазины. Разные отделы, прилавок, и там тетя-продавец что-то тебе дает, что-то спрашиваешь и так далее. Супермаркеты, когда ты сам что-то можешь посмотреть, вообще были какой-то такой редким исключением, особенно в средних и малых городах. А сейчас заставить человека прийти в магазин, где что-то кого-то надо спрашивать, ну, то есть это как бы другая такая потребительская модель, да? Или мы понимаем, что казалось несколько, там, 10-15 лет назад совершенно невозможная история, что можно такое количество ресторанов и гастрономического выбора, чтобы было в Москве, везде где-то было или что-то несвежее, что-то невкусное или хамское. Поменялось отношение к клиенту, экономика определяет все вот эти изменения, поэтому мы на форуме как раз и поговорим, покажем кейсы. Сюда приезжает большое количество и губернаторов, и федеральных руководителей, и руководителей государственных компаний. Мы поговорим вот об образе будущего, как технологии позволяют жить интересной, красивой,
как одно совместить с другим, так, чтобы потом
даже неумолимый технический прогресс использовать для того, чтобы его не бояться, а использовать его во благо.
Важное уточнение. Сколько таких сейчас филиалов поликлиник будет работать или уже работают?
Их у нас будет работать более 40. Сейчас уже,
в этом году?
Вот сейчас уже, даже вот в ближайшие... Мы с начала июня, с 3 июня открыли 8, и там они практически каждый день новые добавляются. Их будет более 40 во всех практически зеленых зонах Москвы.
Тут уже слушатели уточняют. Все смогут пройти?
Все, кто прикреплены к московской поликлинике, к московским поликлиникам, но если на диспансеризацию тебе в стандартном режиме надо приходить в поликлинику по месту твоего жительства, где ты закреплен, то сейчас, если ты закреплен к любой московской поликлинике, ты можешь прийти в любой
павильон, вот это филиал, в парке.
Да?
А прикрепиться в этом филиале к поликлинике?
Нет, это другая история.
Не будет возможности. Хорошо, потом эта информация, что с ней будет? Я так понимаю, человек сдаст анализы, и дальше эти сведения куда поступают и для чего?
Они поступают в единую такую базу, которая называется ЕМИАС, Единая медицинская информационная система Москвы, для того, чтобы уже дальше ты понимал, что у тебя есть какие-то там по нормативам содержания каких-то веществ отклонения или электрокардиограмму, которую ты сдаешь, или там индекс массы тела, что-то такое, ты выходишь на рекомендации уже для того, чтобы понимать, что что-то с организмом может начинаться быть не так, и тебе надо к таким-таким специалистам прийти. К тебе на электронную почту, которую ты оставляешь, придут вот результаты твоего чекапа.
То есть это информация,
это потом, абсолютно да, быстро, комфортно, это будет так же в поликлиниках. Только если для диспансеризации до этого момента нужно было обязательно приходить в поликлинику по месту жительства, то сейчас это можно сделать еще в удобных зонах, где-то прогуливаясь совершенно вот.
Объединить вот эту информационную систему с тем, чтобы из различных больниц все эти сведения стекались в один центр.
Над этим мы тоже работаем.
Нет, пока еще этого нет, но над этим работаете.
Да, да, да.
Когда планируете это реализовать или это тоже будете обсуждать на форуме?
Мы об этом будем говорить тоже и на форуме, и дальше. Сейчас как бы я бы не хотел называть сроки, потому что очень важно тут никого не обмануть. Сейчас мы тоже с вами не все даже прививочные карты были оцифрованы, не все медицинские, даже там наши истории болезни где-то там на бумагах где-то хранились. То есть сейчас вот эта цифровизация, она у нас в ближайшие там несколько месяцев будет завершена.
Я хочу представить себе тот самый идеальный мир, в котором мы вот совсем скоро будем пребывать. Идеальный я пока беру в кавычках, потому что мы не знаем, насколько это будет идеально и устроит ли это реальность нас. Но так или иначе, если я один раз появляюсь, свечусь где-то в поликлинике, сдаю какие-то анализы, неважно, платный, бесплатный, прихожу в больницу на медосмотр, то потом в идеале вот эта вся информация стекается в единый центр, и, скажем так, ваши проблемы уже видят все, и страховые компании, и любые врачи, к которым бы вы не обращались, в какой центр не зайди. Я правильно все пока вот пальцы загибаю или нет?
Ну, тренд вообще в мире идет к тому, что даже сейчас, имея смартфон, гарантировать, что никто не знает, в какое время ты лег спать, в какое время ты проснулся, о чем ты разговариваешь даже не по телефону, а вокруг, никто не может. Поэтому действительно технологии так развиваются, что вообще феномен тайны личной жизни, он будет несколько видоизменен. А вот как он будет видоизменен, как мы будем защищаться, какие будут новые социальные нормы или какие-то будут сокращены, это тоже предмет разговора с учеными и с футурологами, которые, кстати, не только российские, а мировые на форум приезжают. К нам, например, летит один из топовых футурологов мира, Митио Каку, это известный легендарный физик, который написал огромное количество книг, бестселлеров. Мы будем говорить, как вообще технологии меняют на общество и на общественное поведение, потому что уже совершенно недалеко то время, когда ты не можешь на трассе, где есть ограничение скорости, там, в 60, 80 или 100 км в час ехать больше, потому что, в принципе, искусственный интеллект твоей машины не может этого допускать. Либо твой телефон, к которому уже привязаны все там, кредитные банковские карточки, находясь в машине, в которой ты едешь с большей скоростью, может там автоматически списывать там, штрафы и так далее, и так далее. У нас уже сейчас ведь это происходит. Если вы не заплатили там, коммуналку или штрафы ГИБДД, да, они списывают с вашего счета, там, даже без вашего же участия.
Это что касается здоровья москвичей.
Мы будем говорить вообще обо всем. И об образовании вообще мы будем говорить о жизни, потому что один из
главных... Я ровно поэтому говорю, пока мы касались только здоровья вот здесь.
Ну, потому что оно всегда такое, оно находится в базисе. Когда у тебя что-то болит или ты там переживаешь за какой-то диагноз, возможности для творчества и креатива, они как-то сокращаются. Но вообще мы говорим о том, что мегаполисы, особенно большие города, они входят в фазу конкуренции за человека. И мир открыт, лететь из Москвы или из других городов Европы там 2-3 часа друг к другу, особенно для молодого поколения, достаточно высокая мобильность в мегаполисах, и города конкурируют за человека, за человеческий капитал, за то, чтобы люди жили в том или ином городе. Поэтому города стремятся преображаться для того, чтобы люди там с этим городом связывали свои планы на жизнь, на карьеру, на то, чтобы рожать и растить, воспитывать детей и так далее, и так далее. Поэтому к нам приезжают специалисты про то, как жить долго и интересно. Например, еще вот я назвал Митио Каку, к нам прилетает Дэн Бютнер, это такой тоже достаточно легендарный человек, исследователь, который написал бестселлеры про вообще правила долголетия. И касается не только вопросов своего здоровья, сколько каких-то эмоциональных нагрузок, рациона питания, общения, коммуникаций. И вот эти все встречи с этими людьми, они, прежде всего, не только для экспертного сообщества мы готовим, но и для широкой аудитории, для студентов, которые учатся на тех или иных специальностях, для специалистов, которые работают в школах, в частных или в государственных поликлиниках, которые вообще интересуются будущим, как развиваются технологии, как в эту историю, извините за такую тавтологию, встроиться. Поэтому на стендах, который мы готовим, мы показываем стандарт современной московской школы, которая стала электронной, и сейчас все педагоги имеют возможность, и также там, родители всегда видят домашнее задание, когда твой ребенок пришел в школу, когда он там что купил, какие оценки получил, какое домашнее задание. Педагоги могут посмотреть те материалы, те лекции, презентации, с которыми они выступают на уроках, и проект «Московская электронная школа», который последние годы в Москве реализуется, позволил в принципе, выровнять и вывести на достаточно высокий уровень качество образования не только в центре Москвы, не только в каких-то привилегированных школах, как это было там 10, 15, 20 лет назад, но и, в принципе, во всех. То количество медалей и призовых мест, которые московские школьники получают на российских и международных олимпиадах, говорит о том, что вот эта стратегия достаточно правильная, и мы ее будем транслировать для того, чтобы наши коллеги из регионов России тоже на эту историю смотрели и понимали, как ее применять. Мы готовим несколько кейсов по социалке для передачи в регионы, для того, чтобы методически эту историю сопровождать, совершенно бесплатно для наших коллег из регионов России. Многие губернаторы этим заинтересовались, и будем об этом тоже рассказывать.
По социалке вы имеете в виду какое-то программное обеспечение или готовую
все, технологию? Все, и хард, и софт, и технологии, нормативно-правовое регулирование, и экономические расчеты. Самая такая интересная история, которая сейчас региона спрашивают. Это проект мэра «Московское долголетие», это вовлечение лиц там, с такого старшего возраста, хотя сейчас относительно можно называть старшим возрастом тем, кому 55 и 60 лет, потому что психологический порог старости в среднем в Москве наступает сейчас 72 года. То есть до 72 лет большинство москвичей вот в среднем считают,
молодятся.
Что, ну, не молодятся, а чувствуют себя так же мало отличающихся там, от периода, когда им 40, там, 50 или 60 лет. И вот тот проект «Московское долголетие», который во всех районах Москвы по 12 направлениям досуга, от рисования английского языка, общей физической подготовки и так далее. Для всех пенсионеров абсолютно бесплатный. Ты можешь приходить на кружки, выбирать, записываться. Дает самый главный эффект. Это ощущение востребованности, ощущение новых знакомств, новых друзей, что для мегаполисов и больших городов одна из таких больших проблем. У людей могут быть дети, которые живут, занимаются своими делами, внуки тоже чем-то занимаются. Ты вроде как всю жизнь был такой востребованный, активный, а сейчас чем заниматься? И вот «Московское долголетие», в которое у нас сейчас минимум раз в неделю приходит 160 тысяч человек, это такой очень интересный социальный кейс, который показывает, вот мы все меряем социологией, что треть участников «Московского долголетия» отмечает, что у них даже самочувствие улучшилось, как им кажется, просто из-за того, что они востребованы, что ты утром понимаешь, куда ты идешь, какие у тебя есть планы, чем ты занимаешься, новые друзья, новые возможности и так далее, и так далее.
2,5 миллиона пенсионеров, 160 тысяч человек пока примкнули к этой программе «Московское долголетие». Я так понимаю, что это не тот пока окончательный результат, на который вы рассчитываете?
Конечно, у нас возможности города значительно больше, но у нас в среднем вот проекту чуть больше года, он запустился в весной 2018 года, у нас средний прирост по новым участникам в неделю где-то порядка 2-2,5 тысяч человек. Сейчас лето, и многие москвичи не только там пенсионного возраста, но и помоложе там на дачах, и такая востребованность в занятиях чуть-чуть спала, но 160 тысяч ходит регулярно, значит, минимум на одно занятие один раз в неделю, а некоторые ходят на два занятия, на три занятия в неделю по разным направлениям. Поэтому это такой достаточно интересный проект, которым мы поддерживаем еще и экономику некоммерческих или коммерческих организаций, не только государственных, потому что мы за каждого пенсионера, который приходит на занятия в коммерческую студию, например, которая у нас аттестована, с нами заключила договор, платим минимум 165 рублей в час за каждого пенсионера. Если они занимаются в групповых занятиях по 20, по 25 человек, то за час эта сумма умножается на количество человек, которые приходят. Это позволило достаточно большому количеству организаций еще экономически себя хорошо почувствовать.
Я правильно понимаю, что дальнейшее развитие этой истории тоже должно получить? И есть ли какой-то потолок? То есть вы на что рассчитываете?
Мы рассчитываем на то, чтобы конкурировать с диваном, телевизором или Ашаном.
Зачем?
За свободное время москвича. Экономический эффект здесь достаточно высокий в том, что люди заняты, люди чем-то интересуются, люди не сидят дома, люди по-другому себя чувствуют. Это, прежде всего, про атмосферу в городе, про образ жизни, который тебя стимулирует быть активным, и про то, что ты становишься еще более интересен даже своей семье. Потому что когда ты просто сидишь дома с утра до вечера, что-то готовишь, там, за внуками ухаживаешь, это одна история. А социология показывает, что когда ты ходишь, чем-то занимаешься, какие-то вступаешь в социальные отношения, связи и так далее, ты становишься интересным. У нас, кстати, 13 пар за проект «Московское долголетие», но это минимум тех, которых мы знаем, познакомились на проекте, начали флиртовать и дошли до ЗАГСа. 13 молодоженов, так вот в кавычках, ну, как бы новых семей тоже в проекте образовалось.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Владимир Филиппов, руководитель дирекции форума социальных инноваций регионов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города. Я просто обращаю внимание на те сообщения, которые поступают к нам в эфир. Много уже вопросов в ваш адрес, Владимир. А что по стране? В Владимирской области, например, спрашивает 797-й, но я так понимаю, что ваша задача все-таки отвечать за столицу.
Да, Владимирская область имеет отношение только по своему имени.
Так да, что, регионы? Регионы подтягиваются как раз в столицу на форум социальных инноваций регионов, который пройдет с 19 по 21 июня в ВДНХ. Я так понимаю, что какие-то материалы они с собой увезут, какой-то московский опыт, возможно, будут реализовывать уже и у себя, но это, за это Владимир Филиппов уж точно отвечать не может. Мы продолжим наш диалог и на некоторые ваши вопросы постараемся ответить чуть-чуть позже. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Сейчас говорим о социальной политике. В столице с нами Владимир Филиппов, руководитель дирекции форума социальных инноваций регионов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города. Говорим сейчас, по сути, анонсируем форум социальных инноваций регионов, который пройдет с 19 по 21 июня на ВДНХ. Еще раз, чтобы все четко поняли, все могут принять участие в этом форуме?
Да, для тех, кто сейчас к нам подключился, хочу сказать, что мы впервые, это было такое принципиальное решение мэра о том, что этот форум теперь будет не только для узкого круга экспертов, для закрытого круга чиновников, руководителей компаний, но и мы его делаем максимально открытым для всех желающих.
Зачем?
Можно зайти в 75 павильон ВДНХ для того, чтобы посмотреть, как трансформируются, становятся удобными и клиентоориентированными социальные учреждения Москвы, но потом, надеюсь, и всей России. Как меняются центры социального обслуживания?
Я не просто так спрашиваю, зачем вы делаете открытым, потому что, судя по тем репликам, которые сейчас пока доносятся, мы к ним перейдем. У людей есть такое ощущение, что их-то не спрашивают, то есть реформируют социальную сферу.
Мы для этого и хотим. Вот нет никаких изменений в организации работы поликлиник или центров социального обслуживания, или где-то школ, которые не обсуждаются с коллективом. Что касается коллектива. Кто, например, школьный коллектив? Это ребенок, это педагог и это, конечно, родители. Когда мы одно из трех элементов исключаем, то коллектива нет. И мы форум делаем для того, чтобы показать и планы свои, и эксперименты, которые уже мы начали в этом году по модернизации социальной сферы, для того, чтобы комфорт жизни в Москве, продолжительность жизни в Москве, качество жизни в Москве поменялось. Мы хотим это обсуждать не только, пусть даже с самыми уважаемыми, но и экспертами. Мы хотим это обсудить со всеми москвичами, со всеми желающими, поэтому делаем его открытым и приглашаем принять участие не только пойти на выставку и посмотреть, какой будет поликлиника и какие уже сейчас есть школы или какие будут новые социальные центры. Мы приглашаем всех к дискуссии на панели, на круглые столы и на секции, которые их там почти сотня, и можно зайти на сайт форума socio-forum.ru, понять, на какие секции ты уже можешь зарегистрироваться, на какие ты можешь прийти свободно, ну, просто в зависимости от спикеров, в силу ограниченности мест, даже аудитории в 200 или 500 человек не всегда хватает, поэтому мы где-то сделали регистрацию. Поэтому я и хочу рассказать всем нашим слушателям про то, что это такая технология открытости и разговора. Совершенно нет задачи придумать что-то в кабинете, втихушку сделать, и потом говорить, как в программе там, «Ремонт квартир» на одном там, или на нескольких федеральных каналах, чтобы потом все пришли и просто ахнули. У нас нет такой задачи делать сюрпризы. Все, что мы делаем, мы, конечно, должны максимально делать прозрачно и обсуждать со всеми участниками проекта. Поэтому я для этого всех на форуму приглашаю.
Не просто мы причиним вам счастье, а все-таки будет возможность заявить о своем мнении, о своем видении того, как это должно счастье
вот
выглядеть.
Мы с вами же, вот, Владимир, эфир с этого и начали, что, ну, не хочу я приходить в диспансеризацию, что меня обязывать и зачем? Все же иногда могут это воспринять и как покушение на права. То есть любая благая возможность, которая не укладывается в привычную парадигму,
да,
она воспринимается как что-то инородное, и вообще не лезьте. Вот не хочу. Но очень важно смотреть и использовать те возможности, которые есть. Мы об этом хотим рассказать.
Какие-то еще сюрпризы ожидают, о чем стоило бы упомянуть, прежде чем мы перейдем к вопросам аудитории?
С нами наши разные театральные авторитетные звезды, которые тоже подключаются к форуму социальных инноваций, делают благотворительные спектакли. Поэтому мы будем говорить о таких социально значимых темах не только через технологии помощи, но еще и через эмоции, через концерты и спектакли, которые в Зеленом театре на ВДНХ будут проходить. Кстати, сейчас заканчивается реставрация Зеленого театра под открытым небом на ВДНХ, и те мероприятия, которые в рамках культурной программы форума социальных инноваций пройдут, они будут первыми после реставрации. Тоже такой исторический момент, поэтому регистрируйтесь и приходите еще к нам на спектакли. Там часть сборов пойдет на поддержку тех или иных благотворительных фондов.
Я обратил внимание на, ну, вот в тех материалах, с которыми я ознакомился к этому форуму, на такую любопытную цифру. Недооцененность российским бизнесом, покупательской способности у сегмента потребителей 45+, а также перспективы и особенности работы с возрастной категорией клиентов обсудят участники дискуссии «Экономическая роль потребителей 50+. Новые рынки, цифровой мир без возрастных границ». Все-таки вы как-то хотите продлить экономически активный возраст москвичей, если я правильно понимаю. То
есть, это вообще не зависит, это вообще не зависит от нашего с вами желания. Это такой объективный процесс. Мы помним, что такое человек там, в среднем 50-60, в 56-летнем возрасте, там 20-30 лет назад. И что он такое сейчас? Сейчас, вот я уже сказал, продолжительность жизни растет. Порог психологический старшего возраста тоже удлиняется. И многие люди, особенно мужчины, хотят работать максимально долго. Никто не хочет списываться на пенсию, ну, по крайней мере, в мегаполисе по разным социологическим данным. И то, что пенсионеры богаче молодежи, это уже свершившийся факт.
В столице.
На форуме, да. Угу. Мы на форуме вместе со Сбербанком раскроем и пенсионным фондом некоторые данные и статистики, которые я уже знаю, но пусть это будет информационным поводом нашего форума, который вообще покажет, какая доля пенсионеров на счетах в среднем в обобщенном имеет какие суммы.
А они, получается, не охвачены бизнесом, потому что на них не ориентируется основная
целевая аудитория? Мы понимаем, что у маркетологов основная целевая аудитория, если там говорить, например, о машинах каких-то таких более-менее выше среднего уровня классов, это 45-55. А вот этот возраст от 55 и старше, он не всегда охвачен. Но мы понимаем, когда растет не просто благосостояние вот этого возраста, но и доля людей в этом возрасте тоже растет, то это просто экономический детерминизм будет корректировать образ экономики. Если сейчас мода ориентирована только на молодежь и на студентов, в основном все, что мы видим там на экранах, в клипах, в роликах, музыка современная только на молодежь, мы будем с вами уже свидетелями того, как меняются социально-экономические и социально-культурные акценты.
Это незаслуженно забыто, как так получается, или обделены, так будет корректнее.
Тут все в экономику. Когда это будет выгодно компаниям и корпорациям, это все зашелестит совершенно по-другому. И мы как раз, приглашая футурологов, об этом будем говорить. У нас, кстати, на форуме из звезд, вот я назвал уже там Митюкаку Дэна Бютнера с открытыми лекциями, также будет открытая лекция нашего российского исследователя, который уже, кроме того, что такой успешный и бизнес-тренер, и основатель своей школы, и теперь еще и Герман Оскаровича Грефа в Сбербанке возглавил лабораторию нейронаук и поведения человека, Андрей Курпатов, наш хороший товарищ, абсолютно авторитетный в России и в мире ученый-исследователь, который будет рассказывать, как работает человеческий мозг. И абсолютно интересная лекция, которая помогает расставлять много чего на полочку. Потому что мы иногда живем, уж извините, как будто в средневековье. Вот когда в те времена люди не подозревали о существовании электромагнитного поля или подозревали единицы и не верили в том, что что-то железное может летать или не тонуть. Сейчас для нас это норма. То же самое и те исследователи, которые изучают мозг человека, сознание, как происходит мыслительный процесс, как мозг тренируется, как биохимия влияет вообще на наше состояние, из чего счастье формируется. Вот мы на форуме тоже об этом поговорим. Некоторые думают, что это такая история, ну, такая полукомичная, ну, что там о счастье говорить, это какая-то категория эфемерная. На самом деле это напрямую влияет на наше здоровье, это напрямую влияет на наши отношения с окружающими, на нашу успешность, на ощущения. Поэтому вот с Андреем Курпатовым всех приглашаю на его открытую лекцию. К нам приедет Джен Лим, это Delivering Happiness, крупнейшая компания, которая консультирует в том числе и многих министров по счастью, которые есть в Эмиратах, в других странах. Мы знаем, тут статистику недавно опубликовали, что в Финляндии это самая счастливая в среднем по ощущению страна среди Европы. Не всегда уровень счастья зависит от материального благополучия. Есть исследования американские, правда, они исследовали Соединенные Штаты, которые говорили, какая необходима в месяц, какой уровень дохода, да, необходим человеку в месяц для того, чтобы быть гармонично счастливым. Даже когда этот доход больше, уровень счастья падает, потому что ты работать должен больше, переживать, чтобы у тебя этого дохода стало не меньше и так далее. Так далее. Вот обо всем об этом мы еще поговорим с Джен Лим, это генеральный директор и консультант многих социальных министров в европейских стран. Поэтому Ирина Мацовна Мухакамада, тоже известный тренер, который там говорит про работу и про...
Она у нас или завтра, или послезавтра будет даже.
Женский вклад.
Мы с ней хорошо знакомы.
Да, Ирина Мацовна тоже с нами и многие-многие другие. Мы будем говорить и вообще о том, как культура и искусство влияет на образ будущего и меняет человеческое поведение, поэтому... Вместе с нами будет и Георгий Заславский, ректор ГИТИС, и Покрас Лампас, и многие другие современные представители арт-мира. Вот тоже приглашаю 21 июня на эту секцию.
Я напомню, с нами Владимир Филиппов, руководитель дирекции форума социальных инноваций регионов, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ну и сейчас мы уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 235-й чуть раньше реагировал, но не могу не воспроизвести. Почему фитнес-центры закрываются? Фитнесов не хватает, пишет 235-й.
Ну, фитнес-центры — это коммерческие в основном структуры. Вы, наверное, тут про, я не знаю, можно называть центры. Это название или нет. Но не знаю, что закрывается. Мы сейчас смотрим статистику, вот анализировали количество бассейнов, количество фитнес-центров во всем нашем городе для того, чтобы понимать, как их включать в программы долголетия. Ну, вот их количество не закрывается. С другой стороны, это бизнес. Где-то в каком-то месте он закрылся из-за отсутствия рентабельности, где-то он, может, открылся.
Поэтому... Еще раз уточню. Вот фитнес-центры по программе долголетия тоже вы рассчитываете?
Мы сотрудничаем уже сейчас с коммерческими фитнесами.
То есть московские власти доплачивают
за
пенсионеров?
За пенсионеров, которые туда приходят, тоже пенсионеры, это ничего не стоит. Участнику проекта «Московское долголетие».
Я понял. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А какая сумма выделена на данный проект по Москве?
На какой именно? Просто сейчас важно понять. Вы о социальной политике в принципе или по форме?
Нет. Вот на данную тему выделено с работой с пенсионерами.
Спасибо, принимается.
Если говорить вообще о параметрах социального бюджета Москвы, то это огромные деньги, это почти 450 миллиардов рублей ежегодно в бюджете Москвы на социальную поддержку всех категорий москвичей заложено.
Всю Видимо, там политику. Было уточнение по программе «Московское долголетие».
«Московское долголетие», то это бюджет в несколько миллиардов рублей. У нас сейчас законтрактованы объемы работ на 2019 год с поставщиками, с фитнесами, с арт-студиями на 3,5 миллиарда рублей.
Чуть-чуть отступление в сторону. Информация о движении. Сивик 9 предупреждает. Внешний МКАД напротив Крокуса. ДТП с мотоциклистом. Перекрыты 3 ряда. Имейте это в виду. Но сейчас возвращаемся к вопросам. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот такие большие деньги выделяются. У меня знакомые там работают. А вы правда, что там огромные деньги воруются?
Ну, давайте так договоримся. Мы, если есть конкретные факты, то прямо нам пишите и можете продублировать еще в правоохранительные органы. Потому что если вы знаете о каких-то фактах, конечно, об этом надо срочно сообщать.
Я просто напомню аудитории, что Владимир Филиппов с нами, чтобы рассказать о форуме, который пройдет.
Я готов ответить на все вопросы,
если они есть, конечно. Я прекрасно понимаю, но вы просто, когда задаете вопрос, имейте в виду, ну а что вам Владимир Филиппов скажет? Ну вот как он ответит на ваш вопрос? Ну, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, хорошо, что дозвонилась. Вы знаете, я немножечко, не в обид будет сказано, покритиковать хочу.
Да,
вот
пожалуйста.
Эту программу работы, да, с пенсионерами, вот эти кружки. Знаете, хорошо, конечно, что много, широко там, но вот, знаете, уровень уж низковат. Вот я ходила на несколько кружков, вот так походила и забросила все это дело, потому что напоминает это, знаете, вот продленку в этом самом школе, потому что такое впечатление создается, что самое главное, чтобы пришли вот так вот, посидели бы и разошлись. А вот чему-то научиться действительно чему-нибудь такому, знаете, вот новенькому, нет возможности. Компьютерные курсы, они все такой низкий уровень, ну, Word, ну, Excel, ну, программы презентации, ну, и все, больше ничего. Рукоделие, допустим, вот я крючком хотела вязать, программы нет, когда преподаватели попросили, ну, вот давайте вот сначала там, да, вот, допустим, крючком такую-то вещь, потом крючком эдакую, она просто прямым текстом говорит, что у меня нет задачи вас чему-то научить, моя задача вот, чтобы вы приятно время провели. Ну и что это, чем это заканчивается?
А вам нужен результат. Ну, то есть даешь Adobe Premiere, даешь...
Да, вот представьте, вот пенсионеру 80 лет, ей может быть у нее еще голова, понимаете, человек на лекарствах, там уже все, компьютер, ну да, человек ничего не знает, просто ну так получилось, не потому что он там глуповат.
Хорошо, принимается, спасибо.
Как вас зовут? А молодые пенсионеры, извините, вот их не привлекают.
Как вас зовут?
Меня зовут Алла. Также ходят на рисование. Тоже не очень довольны, потому что тоже пришли, сидите, что-то там рисуйте.
Спасибо.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Действительно, всегда критика для нас важнее, чем похвала. Потому что и так понятно, когда все хорошо, хорошо. Да, надо сосредоточиться на том, что работает не так. Давайте мы с вами так договоримся. Вы оставьте, вот не знаю, там в студию, как вы дозвонились, либо прям мне в Инстаграм можете или в Фейсбук написать, в каком вы районе, мы обязательно с вами посмотрим. Если вам нужен более продвинутый уровень занятий, а не только такие досуговые истории, мы с вами обязательно подберем. У нас в рамках Московского долголетия работает проект «Серебряный университет», где можно приходить либо в Московский городской педагогический университет, либо в университет управления, и мы там прям по программе с выдачей документа государственного образца по окончании курсов вот делаем такой более продвинутый уровень. Поэтому просто здесь разные уровни доступа, и посмотрим, что в вашем районе, там, где вам удобно, можно подобрать.
Серебряный университет – это для кого? Это ЕГЭ нужно будет сдавать, пенсионер, прежде чем-то поступить? Или
вступить ЕГЭ на экзамен, сдавать, или сдавать не нужно, это тоже часть проекта «Московское долголетие». Нужно сказать, что тебе интересно зайти на сайт «Московского долголетия» на МОСРУ и записаться, выбрать те или иные курсы. Мы обучаем таким навыкам, как озеленение, как сиделка. Ну, то есть какие-то есть вещи, которые там люди востребуют.
То есть это не какое-то высшее образование?
Не высшее образование, это те навыки, которые необходимы, но они абсолютно по технологии, которые позволяют чему-то научиться, еще получить такое свидетельство государственного образца о прохождении.
Своеобразный диплом, что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
С большим удивлением слушаю про миллиарды на социальную поддержку. Я вот с 2006 года воюю с правительством Москвы, не могу деньги вернуть за квартиру по программе «Молодой семье доступное жилье». Но это как бы реплика. У меня вопрос. А скажите, пожалуйста, вот на одного пенсионера, с которым вы занимаетесь, сколько, каковы расходы по администрированию?
Спасибо, принимается.
У нас в проекте, если говорить о московском долголетии, либо там администрировании всей социальной политики, давайте вот там про московское долголетие, если интересно, то мы в час за каждого пенсионера расходуем от 165 рублей. В эту сумму входит организация занятий, записи в кружки, работа тренера или педагога, поэтому вот все в эту сумму входит.
Ну, имеется в виду администрирование, там, сколько еще содержать чиновников, которые бы на одного пенсионера там работали, условно так.
Ну, смотря что посчитать, у нас в системе работает 13,5 тысяч социальных работников, которые приходят к пенсионерам, тем, кто не выходит из дома, помогают убраться, помогают помыться, помогают принести, приготовить еду. Многие другие вопросы решают, но это, наверное, тоже администрирование. Если это посчитать, ну, наверное, большие суммы. А если это выразить в таком социально-психологическом эффекте, то, мне кажется, это вообще бесценно.
229-й пишет: очередная кампания оторванных от реальной жизни чинодралов. Вместо этого надо строить доступные бассейны, открыть стадионы. Требует 229-й. Так он выражает свои суждения.
А в каком вы районе живете, где вам не хватает бассейна?
Не знаю. Ну, это СМС, поэтому вот здесь...
Давайте тоже, друзья, не возвышаться тогда об общении, а иногда смотреть. Если хотим заниматься спортом, и стадионы доступны, и мы сейчас школьные стадионы открываем, и хотите, занимайтесь, бегайте. Огромное количество бассейнов в городе, ну...
Уточню, школьные стадионы открываете или уже открыли?
Нет, сейчас мы эту программу только готовим для того, чтобы можно было заниматься футболом в рамках московского долголетия.
Это только для как-то людей преклонного возраста или мужикам футбол погонять тоже будет возможность?
Ну, пока, ну, это вообще в основном-то рассчитано на то, чтобы все-таки мужчины, участники московского долголетия там могли играть, поэтому вот я в основном за них отвечаю. Это такая самая категория у нас требующая внимания, потому что ничего для них нет. Вот тут Девушка звонила, она ее крючком вяжет, там, и на рисование ходила, да, там, для мужиков пока ничего не было, поэтому мы сейчас с футбольными союзами такую программу тоже готовим.
Там возрастной ценз какой, то есть, с
какого возраста? От 55 лет женщина, от 60 мужчина.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я правильно попал на радио?
Да, в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я вот из Москвы, если можно два слова сказать по социальной поддержке, как раз долгожители Москвы.
Коротко, прям у нас минута остается эфира, меньше даже.
Я хочу сказать, у меня маме 94 года, я хочу сказать слова благодарности, что существует поддержка для таких пожилых людей, и я ее определил, называется геронтологический центр, сеньор группы, извините, если это как реклама звучит, но просто там абсолютно адекватный уход и обслуживание пожилых людей, которые уже сами с трудом передвигаются. Но если можно этот практический опыт размножить и на другие субъекты.
Принимается. Но
мы будем стараться, и в том числе программы долговременного ухода, и кому-то и паллиатив нужен, и другие истории. Мы будем об этом говорить и на форуме социальных инноваций, транслировать в регионы и распространять по городу. Поэтому 19, 20, 21 июня приходите, пожалуйста, в ВДНХ, 75-й павильон. Всем будем рады. Спасибо.
Это был Владимир Филиппов. Спасибо. Приходите еще.